Здравствуйте, друзья! У нас бродилка Санта-Крузская с гостями. Вот у нас гость. Зовут Анатолий. Тактико-технические данные. Значит, из Киева, 23 года. Какое образование?
Высшее, бакалавр.
Ну, какое?
КПИ.
Ну, а
компьютер сайенс.
Как сложно, друзья, как сложно. Бывает вот так вот. Прям как из органов, как-то не рассказывалось.
Да.
Так, из КПИ. А сюда вы как попали?
L1, виза, ИПАМ.
L1, ИПАМ. Сколько вы работали в ИПАМе, пока вы вот попали в США?
С 2014 года.
То есть еще студентом?
Ну, вообще да.
А это нужно было их попросить, там, и сказать, ребята, а нет ли чего-нибудь там где-нибудь в Америке? Или они говорят, что ты тут засиделся в Киеве, давай вот в Америку.
Ну, если человек хочет куда-то переехать, он выбирает как бы страну, куда он хочет переехать.
А какие страны на выбор?
Ну, все, в которых есть ИПАМ, и по которым, по критериям ты подходишь. То есть там могут быть критерии, допустим, нужно, чтобы было уже высшее образование. Допустим, по L1 у тебя должно быть высшее образование, ты не можешь просто взять и переехать. Вот.
Ну, какие страны? Что там есть? Австралия, Новая Зеландия, что у них?
Я думаю, там есть и Австралия, и Новая Зеландия, но вопрос в том, будет ли там позиция, то есть для релокации. Вот США больше всего, наверное, на релокацию позиций, вот там.
А есть конкурс какой-то, вот, допустим, на одну позицию на релокацию 10 желающих или там 3?
Конечно, есть. То есть собеседование делает какой-то человек с ИПАМа. Собеседование делает со стороны клиента какой-то человек.
Так.
То есть человек, если подходит, то почему бы его к ним перевести?
То есть это не то, что вот, допустим, ИПАМ захотел, ИПАМ перевел, или там договорились, а все-таки нужно какой-то конкурс пройти внутренний.
Нет, конкурса как такового нет. То есть просто вопрос в том, или человек подошел. То есть на конкретный проект, да? Он должен будет выполнять какую-то конкретную работу, и или этот человек подходит именно этому проекту. То есть, если именно этому проекту не подходит, то
другой проект.
Собеседуют на другой проект, другую. И тут еще вопрос, человек хочет конкретно в конкретный город или, просто куда-то в США. Просто куда-то в США, там может быть много позиций, и в итоге он точно куда-то уедет.
А что, действительно хочется какой-то город? Вот вы там где-то, вы в Техасе где-то?
В Даллас.
В Далласе. Вам хотелось именно в Даллас? Что, барбекю там хотелось или что? Почему в Даллас?
Это сложный вопрос, на самом деле.
Но хотелось.
Там есть свои плюсы.
Так.
То есть в Техасе там нету налога на штат. State tax. Да, то есть там только нужно платить обычный этот...
Да, это потому, что у вас нет недвижимости.
США.
А когда у вас появится недвижимость, вы скажете, что налог на недвижимость вдвое больше, чем, скажем, там в Калифорнии у нас тут.
Я в этом не знаю.
А, там потому и нет того такса, что есть другой, который побольше.
Ну.
Так, хорошо, я понял, у вас были такие соображения. То есть вы как бы, так сказать, экономически интересуетесь.
Ну, я думаю, это важно на начальном этапе.
И вы, как бы, наверное, по американским понятиям, такой уже буратино вполне откормленный. Ну, такой, не голодающий.
Я не голодающий точно, но я не был голодающим в Украине, поэтому...
Я не имею в виду голодающий так, чтобы прямо уже...
Не, я тоже в том же смысле.
Понял,
то есть,
понял.
И в Украине, то есть, там айтишники нормально зарабатывают.
Так, хорошо.
Поэтому, и учитывая цены... Тут некоторые спорят еще, или есть вообще смысл переезжать в США.
Так. Ну, я думаю так, если им не хочется, то они найдут причину не переезжать. А если хочется, найдут причину переезжать. Пошли.
Ну да, одна из, я думаю, главных причин, которая у меня была переехать, это что, ну, как бы нельзя всю жизнь прожить в одном месте. Это как-то неправильно. То есть ты нормальный мир не посмотришь.
Так.
Нужно пожить в разных местах. Вот.
Ну, как Техас с точки зрения вот там пожить в разных местах? Как он?
Ну, я думаю, что изначально был какой-то период, когда я присматривался и пытался понять. Потом у меня был какой-то сильный rejection, что ли. Вот,
непринятие.
Непринятие всего.
Да.
Сейчас как-то все стало... обычным, нормальным.
А что не принималось?
Ну, не принималось, допустим, то, что вблизи, вот вокруг, как бы, той части Далласа, где... Это как бы Даллас, это город, да, возле него есть area, которая называется DFW. Так вот, я как бы живу не в самом Далласе, да, там, не в даунтауне, не в аптауне. И там особо, ну, нет природы. То есть там нет сосновых лесов каких-то там, ну.
Так, там... Смотрите, вы в какой части? На север, на юг, где вы?
Это северо-запад.
Это вот туда, где Плейна, Фриско, вот
что, Плейна, Фриско, оно на восток, на северо-востоке.
Ага. Понял, так. Ну, хорошо, но в целом, то есть вам непонятна была инфраструктура, как бы, вот
ну,
это.
Ну, да, но на самом деле сейчас, в принципе, то есть в 2 часах там есть, допустим, Тайлор Стейт Парк, где там есть нормальный лес.
В 2 часах?
В 2 часах, да, то есть.
Ничего себе.
Это становится уже принято.
Нормально, окей.
Ну, вообще, многие вещи, то есть я просто начал привыкать. И то, что раньше мне казалось это безумно, сейчас оно мне кажется нормальным.
С точки зрения того, что вы в разных местах бывали, да, вот кроме Техаса, вы в командировке, может быть, ездили или как?
Да, я в командировке ездил в District of Columbia, в Сан-Диего.
Так.
Вот. Просто путешествовал в Сиэтл. Там, ну, несколько. Все, что возле Техаса, да. Так. В эти все места попутешествовал.
Ну, есть как бы какая-то кардинальная разница? Вот. Так, чтобы сказать, да, вот это другая жизнь, какой-то другой мир.
Не, ну вопрос в том, то есть, если вот человек смотрит на вот океан и вот на всю такую природу, или он скажет, что это намного лучше, чем если он смотрит на какой-то непонятный пустырь, где вот ничего не живет, вообще ничего нет. Ну, то, что можно увидеть в многих местах в Техасе.
Ну, пустырь я не знаю, то есть... но вот, например, в Аризоне там потрясающие красоты кактусы. Кактусы. Да. Вот ты едешь когда через эти, казалось бы, пустыню, но она завораживающая совершенно.
Да.
Да, а в Техасе что нет, кактусов нету, а что есть?
С того, что завораживает?
Ну, вообще, что есть? Вот так едешь, ну, что вокруг?
В Оклахоме есть.
Так.
Вот, в Оклахоме сдалось это час с чем-то, там есть с водопадом такой парк маленький, называется, забыл, как называется. Да. Turner Falls, вот.
Так.
И там довольно красиво. А так вот, реально, вот, наверное, это основная проблема для меня была, лично это, что ну, по природе не очень много таких очень красивых, завораживающих мест вблизи. И любые, все, что называется парком, да,
да.
По украинским меркам парк – это ну, какой-то сосновый лес, вот, там, да, и там можно гулять, и природа, и там
да.
Бегают
а
всякие
парк.
Животные. Ну, я, может быть, преувеличиваю.
Белки бегают, так.
Но в Далласе парк это на карте оно все зеленое, ты приезжаешь, оно все желтое, немножко травы и, может быть, пару деревьев и все.
А, то есть деревьями проблема.
Ну да, то есть.
То есть я понял, парк как выделенная территория, на которой нет зелени. Ну, там, может быть, скамеечки есть, может быть, там есть...
Будет, там будет детская площадка,
для
и барбекю, это уже называется парк.
Для барбекю место
да.
будет.
Поэтому я понял, что если хочется настоящий парк, то нужно искать стейт-парк.
Ага.
А если это ты приезжаешь просто парк, то, скорее всего, там вообще ничего, ну, как бы, такого эстетичного, ну, как бы, приятного не будет. Да.
Ну, вот так вот мы смотрим красиво. Вот.
Это безумно красиво.
А вот в Киеве, мне кажется, там вообще такая природа очень симпатичная. Нет, Днепр,
ну, да.
Днепр особенно.
Да, да.
Там столько всего.
Да. Кучу красивых мест. Ну, некоторые люди, они живут в Киеве, они этим наслаждаются, да?
Да.
То есть я был таким человеком. Ну, может быть, я преувеличиваю, что я прям сильно наслаждался там каждый день ездил, но я время от времени я как бы пользовался этими преимуществами.
Да, да.
Некоторые люди, они могут прожить всю жизнь в Киеве ни разу, как бы не оценить этого, да? То, может быть, оно им и не нужно. Может, они будут жить в даунтаун Далласа, им вообще как бы это не природа вообще не интересна.
Ну,
то
да.
есть тут зависит от человека.
Ну, хорошо. А так сравнение все-таки. Техас по сравнению с Сан-Диего, там, другими местами. Сан-Диего понравился вам?
Сан-Диего?
Да.
Вот... Сан-Диего чем-то мне вот сейчас напоминает, как вот Санта-Крус.
Ну, так, конечно, тут рядом.
Да.
Но...
То есть, как вот альтернатива Киеву. Это очень привлекательно, это очень приятно. И как альтернатива Далласу.
Океан, солнышко.
Да, да. И ну, в Далласе у нас солнце больше, чем достаточно.
Ну да, там
у нас
как раз
36
жарко.
Градусов жары, а чувствуется как все 40. И ой. Ты только... А еще влажность высокая. Ты только выходишь на улицу, тебе сразу становится безумно жарко.
И мокро.
Хочется обратно вернуться под кондиционер.
Ну, Сан-Диего там вообще микроклимат такой свой. Mm. То есть там должно было бы быть жарче. Но в силу вот этого микроклимата там очень,
я был в апреле,
очень прилично.
Просто.
А, ну, хорошо.
Вот, так. А Сиэтл мне безумно понравился, их набережной, где я бы там, наверное, каждые выходные гулял, или, не знаю, после работы выходил туда гулять.
Так.
Там очень много ресторанчиков, где можно, ну, маленькие кафешки, ресторанчики, где можно
да,
покушать.
В даунтауне там, да.
Это Пайн, не помню, как называется. Ну, в общем, мыс такой.
Да, да.
Очень красиво там тоже погулять.
Ну,
там
вас не смущают там тучки? Вот люди некоторые жалуются, что целый год затянуто небо и как
да.
бы депрессивно.
Я там был как раз, вот я там был 3 дня,
да.
и вот все 3 дня так. солнце было безумно. Поэтому
у меня
мне очень
самое.
Там понравилось.
Когда я приезжаю в Сиэтл, да. мне всегда солнышко и хорошая погода, а даже если идет какая-то моросяка, угу. она такая естественная, что даже не хочется зонтик
да.
доставать. Ну, так.
Люди вот говорят, что там в Амстердаме тоже всегда плохая погода.
Да
я
что?
Вот тоже был 2 раза в Амстердаме, там идеальная погода.
И я тоже не заметил. Ты смотри, все-таки это от человека зависит. Так, это наш знакомый дяденька. Мы его мотоцикл все время снимаем. Вот он тут на своем красивом мотоцикле. How are you doing? Да. Да. У него мотоцикл стоит 25 тысяч баксов. Такой. Слушай, сколько их серферов тут, правда? Как воробьев в другом месте.
Я думаю, может, тоже переодеваться и...
Чего?
Идти серфить.
В воду? А у вас доски нету?
Нет.
Не, вы, конечно, можете сходить в магазин там и приобрести. Вот они здесь, видите, по лесенке спускаются. Вот они. Вон там внизу, видите, человек с доской? Вон он там. Вот они прямо оттуда. Ну, видно, видно, вот. Вот, и они тут прям вот
мне
отсюда заходят.
Ну,
я-то снимаю для других, а вы там для себя можете там селфи какой-нибудь. Да, тут еще часто бывает, идешь так, какие-нибудь студенты наши или просто люди там, зрители. Так, иногда мимо едут вот так, побибикают. Так что место, можно сказать, нагуленное.
Ну, еще есть такая разница.
Так.
Люди все-таки здоровее вот в Вашингтоне, в штате, да?
Крупнее?
И здоровее.
В смысле физически?
Ну, физически хорошо выглядят, худее.
Подождите, а Техасцы, они что, толстые?
Ну, по статистическим данным, да, и по моим личным впечатлениям, да. То есть типичный техасец, он очень большой, очень крупный.
С животом.
С животом. И это относится и к женщинам, и к мужчинам.
Ой.
И вот эта разница, она тоже... Национальный состав немножко другой. То есть, если в некоторых штатах можно найти более, как бы, распределенно по, я не знаю, сколько людей вообще в США, да, там,
да.
по каким группам они делятся, то
так.
в Техасе, мне кажется, почему-то я больше наблюдаю индусов,
ну, это IT, это в IT. Индусы – это чисто IT-шная проблема. Там, где нет IT, да. там индусов нет.
Возможно. Ну, я просто
да.
говорю по личным впечатлениям.
Да, да, да.
Когда едешь куда-то в парк.
И там латинос много, конечно.
Да, мексиканцев очень много. И создается впечатление, что белые – это меньшинство. Наверное, оно так и есть, я просто не знаю.
Ну, это, друзья, это легко погуглить. Пожалуйста, сделайте там поиск. Расскажите нам, что вы нашли.
Да, но я думаю, еще такая ситуация происходит, что в... эти, как бы, люди, которые занимаются там какими-то конкретными видами спорта или еще чем-то, они будут в конкретных клубах состоять, и они будут в эти комьюнити, они будут все время проводить вот этих вот маленьких группах. То есть кто-то там занимается каким-то джиу-джитсу, кто-то еще чем-то занимается.
Да, идем, идем.
Мало людей, которые будут в жару ходить в парке, ну,
Это из
парке.
Киева только вот, любопытные.
Ну да, и да. то, что я как бы наблюдаю, да, то оно получается, у меня есть, да, маленькая, своя выборка.
Смотрите, вот тут у нас какое-то скопище, вот как серферы на воде, так вот велосипедисты тут в Видимо, у них какой-то есть особый интерес к этому месту. Или, может, забег какой-то, они тут кучкуются. Так, понятно. Ну что, так, потребность в красоте удовлетворяется немножко?
Тут? Конечно.
Вот, тут 100%. Блогер Наталья Квик, приехавшая из Флориды, вот тут перелезла через забор и вон ушла вон туда и там снимала. Хотя тут многие перелезают через забор, видите, они тут совершенно спокойно со своими досками ходят.
А где здесь запрещающий знак, я не вижу.
Ну вот написано «No diving or jumping».
Так мы не собираемся ни дайвить, ни
дайвить. Ну, потом оно закрыто же, вот оно. Оно закрыто, не положено.
Ну, они же не хотят брать ответственность. То есть, если человек туда пойдет и случайно там упадет в воду, если что-то переломает,
то это на его ответственность. Не дай бог,
то они могут начать обвинять как бы власть, что вот ну они да, здесь не поставили
да. А это забор. Постоянно происходит. Тут гибнут люди. За последние лет 50 человек 50-70 и погибло. То есть каждый год кто-то гибнет. Вот пляж. Этот пляж называется собачий. То есть он не просто называется, а он таки да, собачий. Там много собак, видите, собачники там. Туда можно вон спуститься. Там замечательно. Кстати, там меньше дует, чем тут. Когда спускаешься вниз к воде, нет такого ветра. У нас, друзья, порывистый, довольно сильный ветер. Может показаться, что вы тут в тишине находитесь. Это кажется только. Это просто вот моя губка, которую я приделал к микрофону. Вот она защищает. Так. Ну, хорошо. А с точки зрения, может быть, знаете, что у нас на канале много народу, которые интересуются вот так как-нибудь тоже через ИПАМ или там через типа ИПАМ приехать в Соединенные Штаты. Вот вы бы им советовали, может быть, на какие технологии обратить внимание, чтобы вот эта вот рыночная ценность была выше у человека. Есть же разнообразие большое.
Но дело в том, что у меня нет информации о количеству вакансий по каким-то темам, да?
Да, но вот вы чем
занимаетесь? По каким-то технологиям. То есть я не могу сказать, как бы оно было больше принесло бы пользу изучать какую-то конкретную технологию. Конкретно я как бы Java-разработчик, и это веб, это Spring Stack. Но мы также делаем как бы full stack, поэтому также нужно как бы разрабатывать на Angular с TypeScript. Вот. Как бы клауд надо понимать хотя бы приблизительно, что это такое. Ну, я не знаю. Тут на самом деле вопрос в том, на каком уровне человек. То есть, если человек уже на высоком очень уровне, мне кажется, мне ему вообще нечего рассказать. Если человек только начинающий специалист, и он хочет понять, да. Вот, что да. Ему нужно изучить, чтобы вдруг у него были шансы переехать,
да.
Тут будет реально все зависеть от ситуации, какие будут вакансии на рынке. И если конкретно с таким уровнем не подойдет. То есть, я не могу дать полезной информации, я боюсь.
Я понял.
Это будет очень субъективно.
Хорошо, а вот вы закончили там компьютер сайенс в Киевском политехе. Сейчас уже работая, вы считаете, что вот это образование, оно было для вас как бы кардинально важным в том, где вы сейчас? Или это некоторая формальность, которая, может быть, вы бы дальше ускакали за это время, если просто в это время работали, например?
Ага.
Как?
Ну, я работал, поэтому...
Но вы подрабатывали, как бы, да?
Меня... То есть вы... Не, я полноценно работал.
А, то есть вы как бы учились
я
между делом?
Я учился на
заочном. А, я понял.
Да.
Заочное образование дало что-то, кроме диплома?
Я думаю, да. Оно, может быть, не дало мне каких-то причин, почему я там мог бы попасть на какой-то конкретный проект или не попал, да?
Да.
Но... Мне кажется, лично мне, как разработчику, те темы, которые меня заставили изучить, которые я даже не думал, что их мне нужно знать,
да.
Оно мне немножко расширило кругозор. То есть,
ну, как вообще
это
образование
того,
для этого и есть.
Преподаватели, да, да, какой факультет. То есть я на Фиоте был. И
так, идем обратно, да? Мне сейчас надо на физкультуру, друзья, с Юрием Спаскуковским у нас занятие, так что мы так гуляем между делом. Так.
Поэтому я думаю, некоторые темы, которые были частью программы, я о них особо как бы не задумывался. как пример, допустим, какие разные есть виды, как бы, парадигмы программирования. То есть то, что не только императивные языки есть, как C, там, Java, но есть также, как бы, такие языки, как Lisp, Clojure, там, такие языки, как Prolog. То есть они, может быть, мне, я их никогда не буду использовать, но я знаю о том, что они есть, я знаю, что если мне нужно будет, я знаю, почему они будут подходить лучше, чем Java, да?
Так, если бы вот вы давали совет, ну, там, 17-18-летним ребятам, которые вот школу заканчивают, которые думают, как бы, о том, чтобы развиваться в этом направлении, вы бы им сказали: иди работай и учись заочно, или вы бы сказали: ты знаешь, что это правильнее учиться, может быть, подрабатывать, но все-таки учиться, вот я вижу, например, я не знаю, я, например, что вы говорите, вот я вижу ребят, которые серьезно учились, в серьезном месте и так далее, и я понимаю, что у них есть какое-то преимущество, вот, которое я недополучил, потому что не учился вот так.
Я думаю, что очное образование, оно может быть действительно полезным. Все-таки это дисциплина, и те темы, которые проходят, если ты к этому будешь серьезно относиться, ты найдешь, что в этом действительно полезного. То есть оно кажется изначально, что это все какое-то... У нас, наверное, проблема в том, в образовании, что не всегда вот преподаватели дают понять практичность информации. То есть они просто какую-то теорию рассказывают, но они не дают понять, что эта теория на самом деле очень критически важная в конкретных ситуациях.
Они в состоянии, они сами это понимают, я где оно знаю. Важно. Я... Потому что я слышу вот от молодых ребят, я слышу,
разные
что
преподаватели
учат черти чему. Люди, которые учат, сами устарели 100 лет назад. И
ну, вот
ничего...
есть разные преподаватели.
Так.
У меня в КПИ, то есть, были преподаватели, которым я благодарен за очень, ну, очень полезные разговоры. То есть на конкретные какие-то темы.
Какого возраста, да? Преподаватели?
Ну, моложе, может быть, 40-50, может быть. Но я не могу сказать, что те преподаватели, которые были там из немножко старшего поколения, да, что они прям вообще бесполезную мне давали информацию. Они давали ту информацию, которая, если я немножко сделаю домашние работы по, может быть, изучению, я, может быть, смогу сделать намного больше, чем то, что они просят, и это на самом деле мне принесет тогда пользу. Но если я просто сделаю минимум, который от меня просят, то это бесполезно.
Ну, то есть нужно вложиться самому.
По-любому нужно, как бы, это нужно. Университет, он только тебе помогает на пути вот самообразования. То есть ты сам изучаешь, а тебе преподаватели только дают темы, которые ты должен изучить. Они тебе могут дать хорошую, допустим, книжку или хорошие какие-то материалы. Но они могут тебе также не дать хорошие материалы, но эту тему все равно у тебя проверять на экзамене. И таким образом ты вроде бы ее уже будешь знать. Тут еще момент, что, может быть, в Украине на собеседованиях в основном спрашивают конкретные какие-то технологии, и как их использовать. А здесь, допустим, так, в США очень часто спрашивают алгоритмы, структуры данных, вот эти все вещи.
Фундаментальные,
поэтому,
да.
Да. А в университете ты изучаешь, ты не понимаешь, когда тебе вообще пригодится это, зачем я это изучаю.
Да. Вот. Да, я могу сказать, что вот мы учим уж таким конкретным вещам, и тоже зачастую человек не понимает и чего. Он говорит: ну хорошо, ну вот HTML, и чего? Понимаешь? Или там JavaScript, и чего. А когда начинаешь работать, ты говоришь: господи, вот же, оказывается, тут. То есть просто работать надо.
Ну да, то есть человеку сначала нужно дать хорошую причину, как там, у него должна быть проблема что-то вот сделать, да?
Да.
А потом ты ему даешь: а вот инструмент, смотри, как он отлично тебе подойдет, он его взял, вкрутил, отлично работает, я теперь буду всегда использовать этот инструмент и вообще изучу, как он работает, и буду в нем специалистом, потому что он мне так отлично помог решить проблему.
Ну правильно, когда нет проблемы, то и решения нет. То есть тебе дают решение, ты говоришь: а для чего оно мне?
Да.
А я вот слышу часто, знаете, еще молодые вот люди, они говорят, что учебные заведения, университеты превратились в какие-то коммерческие такие, как бы сказать, разводы, что ли. То есть они тебе говорят, какой ты будешь замечательный, устроенный там.
Здесь
со всеми
США?
Плюшками. Нет, вот именно там, не в США. В США то же самое, кстати, но там они говорят, что вот они тебя, они агитируют, они тебе все врут, туда-сюда, а все это коммерческое, и они не говоря уже о плохих вещах, когда, допустим, он тебя так учит, ничего понять нельзя, а когда ты берешь там за деньги дополнительные занятия, тогда объясняют понятно. Вот я и такое слышал. Но просто вот коммерциализация образования, это чувствуется какой-то ущерб от этого?
Но,
что они за деньги делают про... за деньги, но не на пользу. Есть то такое?
Про 2019 год я вообще ничего не могу сказать.
Да.
Когда я изучал программирование и как бы на курсах был, то мне очень повезло с преподавателем, да?
И... музыка откуда-то.
Да.
А, музыка сзади. Пусть они проедут, друзья. А какой смысл вот этого проезда? Смотри, вот что они делают?
Просто чиллаут какой-то.
Просто они, можно сказать, балдеют?
Ну да.
Друзья, вот так вот. Ну хорошо, а где вы английский учили?
Я у знакомой, в школе в 5 классе начал английский учить.
Так.
Потом у знакомой занимался, потом с иностранцами, которые были в Киеве, я общался. А в университете подтягивал, как бы самостоятельно.
Ну, а разговорный?
Разговорный больше всего тренировал как бы с иностранцами. Потому что, ну, они в любом случае есть в Киеве. Их просто нужно случайно где-то найти или в каких-то клубах. Они сами любят разговаривать, для, ну, то есть, чтобы понять культуру, да?
Да.
И... а тебе полезно, потому что ты изучаешь язык.
А иностранцы эти могут быть не обязательно англоязычными. То есть они могут быть там какие-нибудь немцы, но при этом могут поговорить, да, или как?
Ну, у меня лично это как бы американцы были.
Ага.
Буквально за какое-то время до того, как я переехал, был британец, с которым я случайно пересекся на вокзале, и потом мы с ним держали контакт и общались иногда. То есть, ну... нужно использовать все возможности, а если есть деньги, то есть смысл поехать. Есть смысл найти на онлайн-веб-сайтах, где есть преподавателя с хорошим английским, и сказать, что все, что тебе нужно от этого преподавателя, это чтобы он тебя исправлял в разговорной речи и общаться на какие-то темы. Вот. Можно пытаться...
Так это нужен преподаватель или просто носитель языка, например?
Да, ну, может быть, достаточно носителя языка. Я имею в виду, что если есть деньги, то преподаватель, он может быть, больше дать пользы. Потому что он будет не просто тебя...
Ну, отдача другая, да.
Да, он будет больше в тебя вложен, потому что ты ему будешь платить.
А сколько стоит приличный преподаватель английского заниматься в Киеве?
Вот. Ага, ну, когда я имею в виду преподаватель, я имею в виду онлайн, то есть человек сидит в США или да. в Канаде, и ты с ним вот на регулярной основе там раз-два в неделю иногда общаешься и платишь ему там какие-то $60 за один
час.
Да, час. Ну,
$60 в час, это прилично.
Ну, я имею в виду, разные расценки бывают, разные
да.
преподаватели.
Ну, хорошо, в Киеве. Если вы идете да. к приличному преподавателю, сколько с вас возьмут за час?
Без понятия.
А то есть вы не пробовали?
Mm-hmm.
Я подозреваю, что тоже недешево.
Честно, не знаю. Ну, да. американцы, они же говорят на очень сильно обрезанном английском. Это, кстати, тоже такой момент, что ты можешь хорошо говорить по...
На британском наречии.
Не обязательно на британском, потому что британский — это мы говорим про специальные какие-то слова и про...
Произношение, да.
Произношение, но я имею в виду больше... Американцы используют одно слово для того, чтобы описать... много разных вещей, тогда, когда под каждой эти разные темы есть отдельные термины, да, и они их не используют, они как бы все очень сильно упрощают, их речь очень-очень простая.
Потому
и
что иностранцев этому, много.
И когда к этому да, американцу ты говоришь сложными какими-то словами, которые ты там
он не понимает?
Подглядел в словаре, то он вообще как бы, да, он может не то, что...
Ну, в словаре, наверное,
тебе повторить может понадобиться.
В словаре не нужно подсматривать, это не то место.
Ну, я образно, я имею в виду, что если, если говорить слишком сложно с американцами,
да.
то у них голова взрывается. То есть с ними нужно говорить как-то, как будто ты с ребенком общаешься.
Я как-то в Париже, значит, изжога у меня была, что-то я съел там. Зашел в аптеку, у меня был маленький словарик, советский еще, французско-русский, русско-французский, там, на 5000 слов. И там было слово «изжога». Что вы себе думаете? Значит, там было слово «изжога» и какой-то к нему французский, значит, перевод. И я девочке вот показываю словарь, и вот это слово. Она смотрит в словарь, на меня, в словарь, чешет репу. Это занимает некоторое время. Потом смотрит на меня и говорит: «Heartburn». По-английски, да. И я говорю, то есть, а, понимаешь, что такое словарь, если француз не понимает этого слова? Это где его нашли вообще, это слово, что французы его не понимают? Ну вот тоже поэтому из словарей. Но здесь много иностранцев, конечно, здесь язык упрощается, так, чтобы китаец мог говорить с русским, там, с индусом и так далее.
Еще я думаю, что не ожидают от иностранцев, даже в рабочей сфере, говорить очень хорошо, то есть... Все, что ожидается, то, что человек будет слушать, давать возможность ответить, давать возможность как бы вот иметь вот диалог, а не какой-то монолог. То есть иметь какой-то просто приятный разговор, да, и не делать никаких, ну, сильных утверждений в разговоре. И это единственное, что ожидается как бы от человека, что с ним можно будет коммуницировать как, ну, с каким-то респектом, да?
Да.
Вот, то есть, а дальше уже человек... то есть, если ты какое-то слово не знаешь, ты попробуешь его заменить, описать другими словами. Или, может быть, ты подсмотришь в словаре. То есть, никто тебе не станет там, ну, ты там тормозишь, я от тебя пошел, как бы, до свидания.
Меня все время критикуют люди, да, которые, ну, как бы, не понимают, не в теме. А говорят: боже, у вас же такое, говорит, произношение, говорит, вы прям туда-сюда. А я-то ведь... как сказать, комфортабельно себя чувствую. То есть меня все понимают. Я выступаю на больших аудиториях американских и так далее. Меня никто не переспрашивает. То есть я говорю четко, понятно, по делу. Да? И абсолютно ни у кого не возникает проблемы с этим. Вот. А мне тут одна женщина говорит: «Михаил, а вы, говорит, приглашаете в школу носителей языка, чтобы вот как-то, ну, компенсировать, значит?» Я говорю: «А что компенсировать?» Они не понимают. То ли им преподаватели... внушают, то ли просто у них там такое отношение к тем, кто с акцентом говорит, там, понимаете, вот иди там, чукча с акцентом говорит, это анекдоты, смеются, как чукча произносит, да, однако, однако, вот, нет, здесь, друзья, чукчей быть не хуже, чем русским иммигрантам.
Ну, да, я просто себя русским не считаю.
Ну, имеется в виду русскоязычным, кто по-русски говорит. Мы как бы все условно русские для американцев.
Окей.
Раз мы по-русски говорим...
Кстати, да. У меня конкретно, вот сколько я там с американцами общаюсь, они меня спрашивают: «Are you from Ukraine?»
Да.
То есть они никогда не делают вот этот prejudice, что я россиянин. Мне кажется, после вот... от того, как медиа экспозер вот насчет Украины, насчет там ситуации на Востоке, и после недавнего там фильма про Чернобыль, очень много американцев, они знают конкретно про Украину, и у них нет, ну...
Тут еще другой момент, я вам скажу.
Многих родственники из Украины там...
Я вам скажу другой момент.
Да.
Момент в том, что люди из Украины, которые... и которые, ну, вот после событий в Крыму там и так далее. То есть они и раньше поправляли, но после событий там, в Крыму, на Донбассе и так далее, они очень жестко корректируют. То есть когда ему говорят русский, он говорит: «Я», говорит, там, «с Украины». И американцы, они поняли, что это не безобидно, и что...
Я думаю, это все равно безобидно для большинства людей. Просто
Они не хотят никого задевать, их так часто поправляют.
Тут вопрос самоидентификации. Если человек себя считает, как бы, что ему все равно, то ему все равно, а если человеку не все равно, то не все равно. То есть у меня нет ничего, чтобы ассоциировало меня как бы с россиянами, поэтому я себя не могу называть русским. То есть я знаю русский язык, но я знаю его только... Я даже его никогда не учил, то есть я его просто знаю, потому что на нем... говорит какая-то часть населения.
Дело в том, что в Америке слово «русский», в частности, исторически, применялось ко всему, что Советский Союз. То есть Советский Союз, это было 15 республик и все такое, но это не важно. Вот слово «русский» было синонимом слова «советский». И оно как бы для многих людей остается. Поэтому это такой широкий термин, обобщающий. Там, и так далее. У меня, например, масса самоидентификаций. И ни одна мне не обидная. То есть я и советский, и русский, и еврейский, и американский, и калифорнийский.
Ну, да, то есть,
и какой хочешь.
Я бы не стал драться с человеком, если он меня назовет русским. Я
просто... Да, мне без разницы.
Да. То есть, но если он меня спросит, как мне приятнее, то я бы сказал, называй меня украинец.
Понятно.
То есть.
Да.
Как-то так.
Я из всех самоидентификаций все-таки, наверное, ближе склоняюсь к советской. Угу. Потому что. В этом смысле мне, что украинское, что русское, что белорусское, там и так далее, они как бы все мои. То есть мы все оттуда, понимаешь? Uh-huh. Я не могу противопоставить. Там, как бы это части единого целого для меня, uh-huh. как мы выросли вот, и нас воспитывали, поэтому противопоставить я просто не могу никак. То же самое и, там, и с таджиком, и с узбеком, и с грузином, и так далее, в той мере, в какой он... имеет советскую идентификацию, мы с ним как бы одной крови. Uh-huh. Он может ее не иметь, тогда, конечно. Сейчас вот часто бывает, ребята приезжают там из Армении, из Грузии, они вообще по-русски не говорят.
Разве советский человек будет хорошо относиться к свободному рынку и к другим таким вопросам от разницы, какой менталитет здесь у американцев? То есть разве у вас менталитет остался советский?
Ну, подождите. Речь идет не об экономических вещах. Речь идет о нас, вот как мы друг к другу относимся.
Хорошо.
Вот мы из советской страны, вот из разных частей одной большой советской страны. Угу. Мы можем... Мы и в советской стране все разные, но у нас есть некоторая общность, вот это. То есть, скажем, отношение к людям... Это свои, да, свой чужой сигнал, знаешь, помогать, как-то поддерживать, я не знаю, плечо подставлять, не жрать пайку под одеялом.
Тут понимаешь? Вопрос в том, как мы используем вот эту вот самоидентификацию, или мы ее используем вот. Потому что для меня это больше вопрос того, к чему я себя отношу, да. То есть, и для меня, допустим, если бы я был больше канадцем, чем украинцем, я бы тогда себя начинал называть канадцем. Но если я все еще больше украинец, то я себя буду называть украинцем. То есть, если я проживу большую часть своей жизни в Финляндии, я буду себя называть финном уже. Вот. То есть, для меня это так, но... то есть тут
ну, как, пораз... это как, как чувствуешь, конечно.
Как использовать это слово? То есть, тогда более правильно сказать, а где ты прожил? Да? Я скажу, я прожил большую часть своей жизни в Украине.
Да.
Вот. То есть... И вы прожили, допустим, в Советском Союзе большую часть своей
жизни. Ну, смотрите, у меня родители, у меня мама из Кременчуга, а папа из Поджитомира, там из райцентра, Поджитомира. Так, а я родился, вырос в Москве. А моей мамы брат родной жил, ну, почти всю жизнь после войны. Вот он закончил медицинский институт и всю жизнь прожил в Беларуси. Понимаете? И, ну, мы же одна семья, мы же так как-то... Мы же не живем там, мы не из то, что из 10 разных стран, мы-то все из одной, такой большой. Свет моя из Киева, понимаете? А моя внучка, Саша, и она здесь родилась, но у нее папа из Минска. И она говорит, я белорусская девочка. Я говорю, а почему не московская? Она говорит, ну, ты же белорусская. Понимаешь, это как вот она сейчас так чувствует.
Будет ли взаимопонимание между двумя людьми, да?
Да.
И я, допустим, иногда с россиянами общаюсь, и я понимаю, что мы по-разному вообще мыслим, да? То есть, и
безусловно.
Я не могу себя как бы к ним отнести.
Нет, вот. Безусловно. Я же не сказал российский, я сказал русский. Это как, в данном случае от языка идет, от языка, от культуры.
А если это просто то, что мы будем говорить на одном языке,
да.
И мы друг друга поймем,
да.
Ну, может быть, тогда тоже важно сказать. Ну, может, тогда корректнее говорить русскоязычный.
Сейчас мы Светочку. Светочка, скажи, пожалуйста, у нас, вот у тебя какая самоидентификация? Ты русская, украинская, еврейская, советская, американская? Кто ты?
Или все сразу?
Русско-советская. Нет, еврейско-советская.
Сейчас путается. Да. Ну хорошо, ладно, Света.
Да. Дело в том, что все евреи здесь русские, поэтому...
Ну, нет, минуточку. Одно дело, как их воспринимают, другое дело, как они сами себя.
Ну, дело в том, самые что забываешь, да. Но все-таки бэкграунд никуда не денешь.
Да. Хорошо, ладно. Да. Все, друзья. Так, мы с вами... Это у нас типа такое видео-селфи. Мы с вами прощаемся.
И до скорых встреч!